Итак, друзья, сегодня у нас 15 июня 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас занятие, лекция Международного открытого йога-университета. Вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Рассматриваем мы с вами текст, который называется «Гирлянда букв». Один из самых сложных, может быть, текстов, точнее, одна из самых сложных работ Джона Джорджа Вудрофа, посвященная мантра-шастре или науке мантр. Мы маленькими шагами, миллиметр за миллиметр, продвигаемся в осознавании этой темы. Уже у нас была целая серия лекций, и вот очередная часть ее. Я попрошу Александра прочитать.
Мы остановились на 21 странице. Махабхарате говорится: «Смотри, Сарасвати, Матерь Вед пребывает во мне. Она – это великая Шакти, неотделима от Махишвары. И также Мангалачарани, предваряющий комментарий на Рак Самхиту и Тайтири Самхиту, Саяны и Махаджи, сказано: Я почитаю Махишвару за почтимое пребывание священного знания, для которого Веды – это дыхание, и кто из Вед образует целую вселенную. В Тайтири Брахмане говорится, что Вак – первое порождение Риты, Матерь Вед и центральная точка бессмертия. Вечно. В Шатапатха Брахмане говорится, Бах не рождена. Именно из Бах создатель Вселенной производит творение. Некоторые тексты отождествляют владыку творений, называемого Пашупати Кшива-Шастри, его Шакти Вах. Шанкарачари, цитируя фразу, посредством собственного ума он соединился с Вак, утверждает, что этим и другим текстами Веда декларируется в разных местах, что творению предшествует речь, слово, из которой происходит вся вселенная богов, а также органическая и неорганическая жизнь на Земле.
Так, достаточно, давайте-ка мы вернемся в самое начало и поедем. Значит, Вудрок ссылается на многочисленные тексты, источники Индии, как очень древние, такие как Веды, которые, собственно говоря, возникли еще до проникновения этого знания в Индию, так и достаточно древние, такие как Упанишады, ну и более современные, такие как, скажем, Махабхарата. Друзья, вы тоже должны себе очень четко представлять, если вы изучаете йогу, что, ну, вот несмотря на все чудесное знание, но тексты там тоже в разное время писались. И, скажем, Махабхарата, ну, несравненно более поздний текст, чем Веды. И так далее, и так далее. Потому что сейчас пошла такая тенденция, говорят, ведическая культура или знание Вед. И начинают вот так перемешивать и Веды, и какие-то средневековые трактаты достаточно сомнительного содержания, и какие-то вообще чуть ли там не последних дней какие-то придумки. И все это называется ведическим знанием, друзья. Очень часто под этим общим словом «ведическое знание» на Западе откровенная чушь. Откровенная чушь. Но вы должны помнить, что эта чушь не имеет никакого отношения к истинному знанию Вед. Это уже придумки как самих индусов более поздние, так и наших современных уже интерпретаторов. Но с другой стороны, очень интересно, если та или иная мысль проходит через поколения, из текста в текст, и везде оставляет. Давайте прикроем, а то сейчас у нас не будет лекции. Потом надо будет все остальное открывать, иначе будет душно. Да, значит, так вот, А Махабхарата, которая по праву иногда называется некой такой энциклопедией средневековой индийской жизни, ссылается на вот это вот знание, которое, в общем-то, вышло из самой сути Вед. «Смотри, Сарасвати, Матерь Вед пребывает во мне». «Смотри, Сарасвати, Матерь Вед пребывает во мне». То есть подразумевается, ну давайте даже позже, Махабхарату надо сюжет целый рассказывать, в каком контексте это было сказано. Она, эта великая Шакти, неотделима от Махешвары. Кто такой Махешвара? Ну, идеология следующая. Если у Вселенной был Творец, то он ею управляет. И вот иногда в такой сверхличностной, персонифицированной форме Творца, который управляет, называют Махешвара. Махе, ну как, великий, да, и Швара, повелитель. Так вот, здесь, смотрите, очень четкая такая логика, что проявление Творца через Шакти, и Шакти неотделимо от Творца в момент проявления. Это то, о чем мы с вами говорили на предыдущей лекции. Дальше дается очень интересно. Я почитаю Махешвару, высокочтимое место пребывания сияющего знания, для которого веды – это дыхание. И кто из вед образует целую вселенную? Опять же, вспоминаем прошлую лекцию. Согласно тому, что вся вселенная была сотворена посредством мантры, эта мантра была Ом, затем она разбилась на множество других мантр, из этих мантр были сложены стихи веды. И, по сути дела, вся Вселенная – это как бы манифестация вот этой вот единой мантры. Она же называется пранава или проявление. Ну, она называется пранава и подразумевается, что как бы через нее проявляется тот, кто создал всю Вселенную. Значит, Тайтирия Брахмани говорится, что Вак – первое порождение Риты. Это очень интересное такое тоже замечание. Вы помните Рита-йогу? Напомню вам основную концепцию вообще всего того, что мы здесь изучаем. Мы с вами здесь, друзья, изучаем, вообще говоря, йогу. Что такое йога? Йога – это воплощение знания вед в свою личную жизнь. То есть это набор каких-то инструментов, практик, рекомендаций и так далее, и тому подобное, как привести в согласие свою личную жизнь с идеалом веды. Считается, что если вы с помощью йоги приведете в гармонию свою жизнь с идеалом вед, то все будет за вас, все будет играть, что называется, на вашу пользу. То есть, куда бы вы ни вышли, вам будет попутный ветер, знаете, как у моряков. То есть вы будете ехать на автомобиле и не встретить ни одну пробку по городе Москве, если вы будете чувствовать закон дыхания Риты. Вы будете в одном, как бы, гармоничном порыве. И вообще говоря, тема Риты или некого закона, универсального закона гармонии, одна из самых сложных в понимании. И получается, смотрите, какая еще одна связка у нас получилась. На предыдущих лекциях мы с вами рассматривали, что мантра, волеизъявление, наречение имени и познания, дыхание, то есть дыхание жизни, проявление, майя, ну еще раз мантра, и также переплетается с понятием риты. Это некий такой единый конгломерат, то есть от первого толчка творения Вселенной был такой импульс, который как бы с разных сторон, если посмотреть, то вы можете оттуда вытащить такую науку, как мантра-йога, такую науку, как пранаяма-йога, такую науку, как рита-йога, такую науку, как янтра-йога. и прочее, и прочее, и прочее. Этот первоимпульс, который проявился как пранава, первоначальный ом, первоначальное волеизъявление, первоначальное мысление, да? Первоначальное наречение сознания было целиком и полностью подчинено закону рита. То есть это была первая рита. И фактически получается, смотрите, от обратного. Если вы утвердитесь в мантра-йоге, вы утвердитесь в рита-йоге. Значит, дальше мы идем. Значит, следующее такое вот утверждение здесь. Вак не рождена. Ну, в том плане она не рождена, она именно рождает все. То есть нет какой-то причины в этом смысле более высшего уровня, чем сам абсолют. То есть вак не промежуточное звено, друзья, а изначальное. Я напомню вам, что в Древней Индии, еще в доиндийский период, когда были известны веды, а веды были известны племена марьев задолго до того, как они проникли в Индию. Так вот, одной из высочайших искусств считалось искусство речи, искусство стихосложения. То есть Александр Сергеевич Пушкин считался бы у них высочайшим, вероятно, риши. Знаете, Пушкин наше все, да? Вот. Считалось, что были, ну, были мудрецы, как мужчины, так сказать, и женщины, косвенно это следует, которые владели этой магией слова. Это самое высочайшее могущество, которое только было, значит, у, как видится, у древних мудрецов. То есть с помощью слова они могли буквально чудеса творить. Они могли создавать и разрушать объекты или явления. Они могли решать множество самых разных проблем. И тот, кто владел этой магией слова, магией речи, именно он занимал самое высокое положение в иерархии общества. Именно из таких людей со временем возникла каста брахмана, самая высшая каста в индийском сословии. Я хочу специально на это подчеркнуть, на эту разницу, потому что ну вот я в свое время, я физик, когда-то учился физикой, вот в СССР, кто был так официально самый такой крутой, да, там, ученый был крутой самый, ну, такой, ну, сложная, уважаемая профессия, там, физик-ядерщик сделал бомбу, там, и так далее, в космос что-то там запустил, перед наукой преклонялись, ее уважали. Вот, потом, значит, со временем, когда мне пришлось с западными людьми столкнуться, у них нет, у них совсем другой стереотип. У них самый крутой человек, это получивший MBA, который потом в дальнейшем воротит миллионами и миллиардами. А вот в древневедическом обществе самое высшее положение занимал пророк, владеющий магией слова, магией стихосложения, магией речения. Именно он всегда стоял во главе всего. Так вот, и его могущество никем не могло быть свергнуто. Ну почему? Потому что он владел вот этой магией вак. А все остальное такое, как наши обычные знания. Это, по сути дела, исследование, то, что с помощью вак было сотворено, если уж на то пошло. И уж совсем пошло выглядит, значит, это, зарабатывание денег. Вот даже сама структура древнего индийского общества, она была очень интересно сделана. В отличие, там, скажем, от современного западного общества, там, собственно говоря, как бы это сказать, ну, торговцы или люди, которые так или иначе связаны вот с финансами, они никогда не занимали главенствующее положение. Они всегда были в услужении. Это потом, кстати, дурную службу сыграло с брахманами, с высшей кастой. То есть они не вовремя распознали, что, собственно, они уже теряют силу мантры, силу пророческого слова, силу слова правды. А на смену им приходят такие, знаете, ушлые ребята, которые тут купил, там продал, так эту всю схему закрутил, замутил, завертел, да? Вот. И, собственно, они стали фактически управлять всем. Вот как сейчас на Западе в том числе. С большей степенью нами управляют финансовые потоки. На них покупаются и партии, и правительства, и каналы центрального телевидения, и поэты покупаются. То есть за известно оговоренную сумму они вам что хочешь, какое хочешь, творение, да? Творение не поворачивается язык сказать. Вот. И понятно, что они лишены этой силы, ВАК. Поэтому под словом ВАК это как бы перворечь. Еще раз напомню, наша обычная речь это всего лишь грубое воплощение, манифестация этой перворечи. Так вот, если вы владеете перворечью, вы обладаете самым могущественным инструментом во Вселенной. Выше нет. Значит, так, далее, что здесь сказано? Дальше, значит, очень интересная здесь ссылка на Шанкарачарью. Фраза его, что посредством собственного ума он соединился с ВАК. Вот это тоже такая очень трудно понимаемая тема, потому что фактически, ну, как бы, если ты не знаешь контекста этого всего. Но на предыдущей лекции мы с вами это рассматривали, давайте я вам напомню. По сути дела, импульс воли, который в дальнейшем воплотился как речение или ВАК, он с другой же стороны может рассматриваться как мыслеобразование или как наделение именем и творение формы. В очень тяжелой аксиоматике, йоги, я напомню, что они не разделяют, на каком-то очень высоком уровне нет разницы между наречением и творением. Между наречением, творением и осознанием. Грубо говоря, осознал, сотворил. Как во сне мы творим сны. Так же Абсолют творил мир. Так, и вот мы остановились, да? Ну, еще раз, вот Шанкарачарью и дальше.
Шанкарачарья, цитируя фразу «посредством собственного ума он соединился с ВАК», утверждает, что этим и другими текстами Веды декларируют в разных местах, что творению предшествует речь, слово, из которой происходит вся вселенная богов, а также органическая и неорганическая жизнь на Земле. Но ведь сказано, что мир был создан брахманом. Как же тогда он может быть создан речью? Творение следует за речью. Он, Шанкара, утверждает, что когда какой-либо человек увлечен достижением желаемой цели, то прежде всего вызывает в своем уме слово, которое ее выражает, а затем уже следует результат его намерения. Используя это как аналогию, Шанкара утверждает, что до творения слова, вед манифестируется в уме, а уже потом создаются происходящие из них объекты. Таким образом, ведические тексты, в которых говорится, произнося «пух», «земля», «он творит землю», «хуми» и так далее, имеют в виду, что различные слова и существа в данном случае манифестируются, формируются из слова «пух» и так далее. А эти слова сначала манифестируются в его, то есть божества, уме.
А, замечательно. Но здесь дается еще также комментарий Шанкары, который пытался, так сказать, натолкнуть своих последователей на смысл вед. Еще раз напоминаю эту логическую цепочку. Веды пришли из веды, под ведами я подразумеваю Ригведу, Яджурведу, Самаведу, ну, может быть, отчасти Атхарваведу. Это вот вопрос открытый, кстати сказать. Они вот это вот более позднее наслоение каких-то непонятных текстов, которые сейчас вот на каждом углу продаются. У нас там и кухня ведическая, и лечение ведическое, и работа ведическая, и отдых ведический. Это уже более поздние придумки. Так вот, веды, грубо говоря, взялись как если бы ниоткуда. В древности их мудрецы понимали, со временем их начали все меньше и меньше и меньше понимать, и поэтому каждый пласт учений, который возникал в Индии, по сути дела, являлся расшифровкой вед. Так это дошло до Шанкары. А Шанкаре досталось в наследство достаточно печальное зрелище, потому что по Индии прошелся буддизм, который не то чтобы не признавал авторитета веды, а просто игнорировал веды, как если бы их вообще не было. По-своему, в определенный момент это было очень позитивное, прогрессивное явление, но потом, начиная с какого-то момента, простые люди вообще запутались. До этого хоть была хоть какая-то иерархия ценностей, иерархия понятий, а тут с приходом буддизма, значит, сперва всплеск интеллектуального осмысления, в том числе и веды, для очень узкой группы элиты духовной. А потом, когда это учение начало переходить в массы, там началось вообще разброд и шатание. И вот, собственно, многие работы, и когда уже окончательно, уже, в общем-то, буддизм дискредитировал себя, надо сказать, в Индии очень сильно. Он фактически исчез, друзья. Он как бы вспыхнул, выгорела вся Индия и исчез. Он остался до сегодняшних дней в странах Юго-Восточной Азии, там, Тибета, вплоть до Японии. И это вовсе не говорит, что буддизм это плохая или неверная какая-то концепция, но она оказалась слишком сложная для того, чтобы ее понимали все. И она не сделала мостика между ведами и своими воззрениями впрямую. В результате на какой-то момент, когда началась вакханалия непонимания, они не смогли вернуться к первоисточнику. То есть вот это вот слабое, к сожалению, слабое было звено или стратегия в распространении буддизма. И в результате обычные люди уже ничего не понимают. И более умные люди на какой-то момент перестали понимать, потому что если ошибка сейчас, то можно вернуться на шаг назад и посмотреть, где она возникла. А этой возможности тоже не совсем, ну, не было. И фактически буддизм исчез в Индии, друзья. Буддизм полностью исчез. Потом надо сказать, что не так все плохо было, возник так называемый буддизм Нагарджуны, собственно, он сейчас и в основном и по всему миру и считается буддизмом. Это когда пришли более пользные последователи, и они очень грамотно, красиво, не обостряя отношений, сказали, что, ну, на самом деле буддизм не виноват, это просто вы, люди, перестали понимать. Якобы Будда преподавал не только людям, но еще и нагам, и вот Нагарджуна фактически сказал, что вот ту часть учения, которую Будда давал нагам, я сейчас буду пропагандировать, и мы все выпрямим. Но и эта даже часть не прижилась уже. И вот фактически вся страна в духовном плане была вот так вот исковеркана. Где-то очаги еще ведического знания, где более поздние какие-то там брахманические направления. Где-то буддизм, где-то другие многочисленные ветхие течения. Все перемешано, никто ничего не может понять. И Шанкара потратил фактически всю свою жизнь на то, чтобы ходить по всей Индии и в диспутах одерживать победы и как бы вразумлять всех о истинном смысле духовного учения. И безусловно, он там очень серьезно ссылался на веды. Но знаете, тяжело иногда такие высочайшие концепции, едва ухватываемые, вот так вот в тупую просто объяснять. Поэтому идет какая-то некая такая аналогия. То есть вот в текстах сказано, что весь мир создал Брахман. А также сказано, что весь мир был сотворен с помощью вак, речи. Так Брахман и речь, это одно и то же? Или это разные, в общем-то, вещи? Да? Это Карл Маркс и Фридрих Энгельс, это кто? Муж и жена? Два родных брата или четыре незнакомых человека? Понимаете, вот как этот анекдот старый, еще советский. И приходилось немножко достаточно грубые даже, как мне видится сейчас, давать аналогии в объяснении. Ну, в частности, Шанкар отвечал, ну, конечно же, Брахман все создал. Но как? Он сперва подумал, нарек, и вот оно и появилось. Хотя, еще раз, как вы помните, более такая тяжелая философия йоги, намного сложнее. То есть даже нельзя разделять. Этот первый импульс, он сразу же является, сразу же во всех направлениях, во всех аспектах. То есть, поэтому здесь тоже есть некая сложность. Когда вы будете читать те или иные комментарии, вы должны помнить, что комментарии даются в первую очередь для того места, того времени и тех людей, для которых эти комментарии нужны. А с этим связаны известные какие-то аналогии, которые в одно время объясняют, но чуть позже уже перестают объяснять. Это, кстати сказать, спотыкаются все мировые религии. Они с трудом могут объяснить тяжелую теорию, а большой массе народа что-то надо говорить. И вот начинается мифотворчество, сказки, которые затем превращаются в догмы, а потом эти же догмы прихлопывают саму же религию. Вспомните эти все мифы, что там земля на трех китах, или что там солнце вращается вокруг земли. Нам-то, конечно, смешно, а вы помните, да, Джордано Бруно сожгли. Смех смехом, да, Джордано Бруно сожгли. Галилея мучили всю жизнь, под конец он там бедный умер. А нам сейчас кажется, Господи, да какая разница, успокоились бы они себе там. Ну, какая им разница? А нет, догма, все. Да, так вот, смотрите. Но вернемся мы к вот этой самой магии речения. И если вы риши, если вы знаете, познали эти тайны бытия, если у вас правдивое, честное слово, если вы не врете, то у вас открывается эта сверхспособность приближаться к этому сверхмогуществу мантра-йоги или науки речения. И тогда действительно открывается способность творить. И вы, как здесь сказано, вот пример из Шанкары, да, произнося бхух, земля, он творит землю. То есть он нарекая, осознавая, творит. Нет разницы между именем и формой. И так во всем остальном. Но я напомню вам, да, что такому сверхмогуществу обладают только лишь люди с правдивым словом. Друзья, не мы с вами. Мы с вами скоро будем такими, если постепенно будем стараться прекращать врать. Вот я постоянно говорю об этом, я себе выполнять такую вещь. В день врать не более 50 раз. Вот. Я больше чем уверен, что когда эта цифра дойдет до нуля, это где-то примерно через 5-6 миллионов жизней, я так примерно прикинул, вот, да, то вот именно тогда будет возможность пробудить мантру изначальную и творить. А нам же надо очень долго еще стараться, чтобы уровня риши достигнуть. Ага.
Вопрос.
Да, если вопросы, сразу задаем. Друзья, очень тяжелая тема. Сразу задаем, прерывай меня.
Речь идет о том, что не врать. Но ведь иногда можно не сказать и правду, но при этом и не соврать. Будет ли это считаться тем, что мы силу своего слова как, ну, уменьшаем, да, так условно? Или каким образом?
Нет, при чем здесь? Вы же не сказали. Нет, здесь вот, смотрите. Ну, то есть, нужна вся цепочка. От первого импульса вашей энергии кундалини в основании вашего тела, мы попозже поговорим, которая прокатывается по всем видам слова, вы помните, пара, пашьянти, это стадии огрубления, мадхьяма и, наконец, вайкхари. И вот вайкхари должно сорваться, с губ, и как бы раствориться в окружающей вселенной, то есть быть познано. Только тогда все галочки проставлены, и только тогда считается, что да, было. Но если вы молчите, другой разговор.
Дело не в том, что молчать, но не говорить, то есть не лгать, но в то же самое время и, ну, как бы, знаете, такая дипломатия своеобразная.
Да.
Она, ну, то есть, не получается, не будет вот этого.
Ну, понимаете, есть лицемерная дипломатия, когда мы молча начинаем, ну, как бы, вот, мы должны были бы сказать, согласно своему долгу, вы помните, да, что есть еще такое понятие, как долг, а мы промолчали. Да понятно, все идет на сказал, не сказал, промолчал, то есть этот импульс неправды отправил, все. Но иногда вот не знаешь, что сказать. Вот просто не знаешь, что сказать. Тебе что-то рассказывают, вот не хорошо, не плохо. А с другой стороны думаешь, ну сейчас вот ляпну что-нибудь, ну не в попад. А вдруг оно все не так. То есть, друзья, вот вселенная сложна, поэтому... Это, кстати, в более поздних йоговских текстах, скажем, у того же Гарокхо, это вот в традиции Гарокхо-надхов, Гарокхо-надхов, ну, в общем, Гарокхо, да, в победа Гарокхо, там есть такое место, что если каждого благословлять, там он говорит, то есть каждый просветлится. Ну, то есть, Гарокхо обладал этой магией слова, и кого бы он ни благословил, у того все замечательно. Вот. Но он не спешил благословлять всех направо и налево, просто так языком трепать, понимаете, да? То есть, это оружие, это инструмент, это, ну, как бы, с ним надо тоже научиться обращаться, с речью. И здесь много факторов бывает, действительно, врем мы или языком трепем, до конца не разобравшись. Мы можем думать, я там не должен молчать, я должен на себе тельняшку порвать и все вывалить, как оно есть. А откуда ты знаешь, как оно есть? Или даже другой момент, представьте, да? Спасибо большое. Ну, то есть это очень-очень много вот таких вот нюансов, очень много нюансов, которые на первый взгляд не... Ну, как неочевидно, потому что я, знаете, сколько в своей жизни встречал лицемеров? Они говорят, я не могу молчать, я не могу терпеть. А я чувствую, что не-не-не, там какие-то более многоходовка стоит. Он не столько не может молчать, сколько он, где надо, значит, это самое, протрубив, как ему кажется, правду, какие-то более другие цели ведет, поэтому... Сложная вообще. Вообще наука мантровидья сложная, и наука истинной речи и неправды тоже не такая очевидная. Вот. И поэтому и тот, кто ее обладает, тот и достигает высших состояний. Так, ну далее идем. Да, есть еще вопросы?
Мы будем разбирать, да, вот эти стадии, на которых...
Да, безусловно, да.
Есть разделение на до и после и прочее. Есть Ява Карика. Человеческие аналогии, конечно же, несовершенны. В Ишваре, как причинном теле, то, что называется Пратьяя, Шабда и Артха, по сути, одно и то же. И поэтому уже как манифестированные, они согласованы. Хотя с целью объяснения мы говорим, что его Сришти Кальпана это лишь часть пратьяя, которую он относит к своему собственному причинному телу, анандамайя, а также включает туда тонкое и грубое тела.
Ага, достаточно. Ну, друзья, если бы вы знали санскрит, все бы стало ясно и понятно вам. Если бы вы знали значение таких слов, как шабда, артха, сришти, значит, кальпана, как пратьяя и так далее. Но мы их не знаем. В свое время я очень настоятельно просил, чтобы в открытом йога-университете кто-то занялся глоссарием. То есть сделал бы такую книжку, где было бы слово на ведическом языке. Напоминаю, что, собственно, это даже в большей части не санскрит, это ведический язык. И тут же перевод, хотя бы один из возможных переводов. И так сделать, ну, 1000 слов, 2, я думаю, что больше, чем хватило. Сделать бы аудиозубрилку, чтобы все зазубрили это. И в дальнейшем, когда бы вы слушали или читали такой текст, вы бы его мгновенно понимали. А вот сейчас вы это все читаете, как если бы это на незнакомом языке было. Вот. Но, к сожалению, никто не взялся за такой этот глоссарий-зубрилку, и поэтому до сих пор, значит, студенты открытого университета немножко обеднены этим. Может быть, кто-нибудь сейчас возьмется, а? Если бы у вас было четко в голове, что такое там шабда, артха, пратьяя там, и так далее, ой, как бы много бы пошло быстрее. Но вернемся мы. Итак, здесь идет дальше объяснение того, что вот это вот разделение на до и после, кто там был первопричиной, кто второпричиной, они, по сути дела, лишены смысла, как только что мы с вами об этом сказали, что тот, кто творит вселенную, Ишвара, на уровне, на самом тончайшем уровне, там, или уровне там, причинного тела, по сути дела, пратьяя или познание, шабда, звучание, и артха, объект, или ну, то, что творится, одно и то же. Как во сне. Осмысляя, называя, творишь. Вот. И поэтому, что, как и сказано, что было такое, как бы, кальпана, или, ну, некое такое, такой импульс воли, волеизъявление, вот нашим языком, то, по сути дела, вот этот импульс волеизъявления, он как бы вневременный, еще до того, как вообще возникло понятие «время». И он же является той основой, которая потом превратилась во все остальное. И в познание, когда объект-субъект, процесс сливаются, одно и то же, это потом они разделяются. И речение, и, значит, единство имени и формы. Так. Да, и вот это пратьяя, или как бы познание в одном из переводов, относится к самому тончайшему уровню причинному телу, анандамайя, названо оно здесь, а также включает туда грубое и тонкое тело. Значит, дальше тогда читаем, вот его парашабда.
Его парашабда включает в качестве результата все апарашабды. Его артха – это первая напряженная полнота пракрити шакти, в которой воспринимаются все элементы прикрити и вещи, состоящие из них.
Ну, по сути дела, всю предыдущую лекцию мы об этом говорили. Итак, первый импульс, парашабда, или первый вот этот всплеск, первая пранава, первый ом. Затем включает в себя все, как здесь сказано, апарашабда, то есть не парашабды. То есть единое включает в себя все остальное, части. И его артха, ну, имеется в виду как бы форма, да, проявление в форменной его части, оно проявляется как пракрити, или как бы первоматерия. То есть как бы тот пластилин, из которого, вообще говоря, все потом дальнейшее было вылеплено, в том числе и все оставшиеся уровни и бытия. Мы, по сути, это уже разбирали. Далее идем.
Ишвара имеет прямое и непосредственное восприятие всех трех тел. Хираньягарбха – второго и третьего. А Вират – лишь третьего. Следовательно, Паравак – это то, о чем прежде говорилось, как о Парашабда. А Вак – просто шабда слова в его тонкой форме и грубой форме. Последнее относится...
Так, а почему ты пропускаешь вот здесь в скобках матрика, матхьяма, вак? У тебя там есть это? Вот здесь в скобках, здесь вудруфа нельзя пропускать, друзья. Здесь каждое слово имеет смысл.
Так, все, здесь нашел. Так, следовательно, пара вак это то, о чем прежде говорилось, как о пара шабда. А вак просто шабда слова в его тонкой форме, матрика или матхьяма вак. И грубой форме вайхари-вак.
Ага, давай еще раз это фактически вот.
Следовательно, пара-вак.
Нет, ишвара.
Так. Ишвара имеет прямое и непосредственное восприятие всех трех тел. Хираньягарбха, второго и третьего.
Стоп, значит, и вот здесь идет другая уже ссылка на другой источник как бы возникновения Вселенной, согласно которому весь этот мир... в мифах родился из так называемой Хираньягарбхи. А Хираньягарбха это как бы золотой зародыш, золотое семя, золотое, ну как бы яйцо иногда вот так его трактуют. Слово Хиранья это золотой, Гарбха это семя. И значит, вот получается, что как бы, когда Ишвара делает этот импульс, или вот тот, кто творит Вселенную, то, по сути дела, можно соотнести этот первый импульс, вот этой изначальной точке, или изначальному центру, изначальному вот этому золотому яйцу, из которой, золотому семени, из которого потом все, ну как бы, выросло вот так, да? Ну, на прошлом лекции мы этого касались. А вот далее уже идет по степени грубости. То есть, вот как соотносятся стадии речения, а их четыре мы знаем из Веды, вот со стадиями творения бытия. И здесь вот он приводит такую аналогию, что как бы первый импульс это по сути дела сознание энергии или мантра в самом-самом тонком имени, это на уровне пара высшего, они еще пока не различимы на сознание энергию, на имя и форму, это что-то единое, но потом как бы по аналогии это все становится более грубым, грубым, грубым. Как только оно становится грубым, возникают планы бытия. От причинного к тонкому, к грубому. И вот уже речь на грубом уровне известна как соответственно, вайхари-вак, то, которое мы произносим вслух. А перед этим уровень уже затрагивает так называемую тонкую форму, из которой как раз происходит матрика или, как вам сказать, универсальный как бы язык. То есть воплощение единого языка может быть разное. У нас много народов, и каждый по-своему что-то говорит. Но на каком-то глубинном уровне существует единый язык внутри каждого живого существа. И этим, кстати сказать, объясняется сверхспособность йогов и йогинь понимать язык всех людей, всех зверей, птиц и так далее и тому подобное. Потому что на каком-то уровне эти импульсы одинаковые. Если вы их распознаете, вы знаете, что имеется в виду. Но об этом давайте чуть попозже, там будет еще. Дальше читаем.
Последние относятся к произносимым буквам варна, из которых состоит мантра.
Ну, последняя, это имеется в виду грубая речь. Ну, то есть, какая грубая речь? Это не когда вы ругаетесь матом, а просто любое слово, которое мы произносим, оно с точки зрения йоговского знания, это уже самый грубый уровень. И вот если у вас есть пробуженная мантра, которая состоит, безусловно, из букв варна, то грубая мантра, это, знаете, как грубое тело, за которым стоит более тонкое, и так, и так, и так, до самой сути мантры. Если вся цепочка выстраивается, грубое, тонкое, еще тонкое, до состояния неразличимого, то вы как раз и становитесь риши. Вы как раз и становитесь тем, кто может владеть словом. То есть вы как бы говоря творите. Поэтому вы будете очень аккуратны со своими словами. Потому что если кого-нибудь пошлете куда-нибудь, он пойдет. Знаете, так, это анекдот, шутка такая, да? Не дай бог, вы разгневаете человека, обладающего мантра-йогой, и он вас проклянет. По сути дела, он создаст новую вселенную, в которой все так и будет, последствием своего проклятия. Поэтому, как бы, знаете, это сейчас в Москве больше не осталось учеников йоги, все учителя теперь. А в Древней Индии попробуй себя назови немножко не по своему статусу. Тут же могут проверить. Это сейчас здесь, понимаете, в Москве можно там купить диплом преподавателя йоги или учителя жизни, да, раздавать направо и налево посвящения и так далее. А в Древней Индии куда как было все суровее. Потому что если вдруг нету цепочки от пара через, соответственно, Пашьянти, Вайкхари, Матхьяма, к Вайкхари, да, то есть вот этой всей цепочки, то это пустое слово. Как мы называем пустое слово в простонародье? Болтовня. Понимаете? Болтовня. Как бы она научно ни звучала. И вот таких плодится все больше и больше. Они цитируют, где надо и где не надо, тексты на санскрите, они умничают, они размышляют и так далее. Только все, болтовня. Просто болтовня. И чуть-чуть так дотронься до них, как бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух, как карточный домик, вся эта болтовня разваливается. Вот. И в Древней Индии, не дай бог, вот так вот назваться, что называется, не по должности. Тут же придут и спросят. Вот. А смысл-то в чем? Смысл в правдивости слова или в том, чтобы истина соответствовала выражению истины? Потому что если это есть, то что бы ты ни сказал, так и будет сделано. Ну, мы эту тему давно-давно уже обсуждали, скажем, в таком курсе, как Раджа-йога. Вы помните еще высказывание Наполеона было, что надо отдавать своим солдатам только те приказания, которые на 100% будут выполнены. И если вы так будете поступать все время, то в самый трудный момент вы будете отдавать им приказы заведомо невыполнимые, и они будут выполняться. Вот. Это, что называется, свидетельство со стороны человека, ну уж, по-моему, меньше всего близкого к мантра-шастре. Ведь на самом деле за него-то народу-то побили, тоже погибло немало. Друзья, для тех лет, собственно, тоже был не ангел. Да, значит, но вернемся мы. Значит, давайте дальше кусочек.
Существует только одна причина речения, как и всех вещей во Вселенной, которую оно обозначает, а также умственного восприятия, пратьяя, или движения к объекту ума. Этой причиной является высочайшая Деви Сарасвати, Матерь Вед и Миров, проявляющаяся как имя и форма, которые есть Вселенная. Таким образом, она является Шакти, которой прилагается наименование, взятое от одного из ее продуктов, манифестируемое слово или речение.
Ну, друзья, вот вообще богиня Сарасвати очень уважаемая и почитаемая, такой как бы женский образ. Богиня наук, богиня речи. Собственно говоря, подательница именно этой способности владеть словом. И фактически она и, как говорится, творит всю эту вселенную, как женская ипостась. В этом отношении, знаете, как мантра, друзья, обратите внимание, мантра, она даже в русском языке ближе к женскому роду, да? Она проявленная часть мощи Абсолюта. Так вот, ну давайте про Шакти мы чуть-чуть попозже, там еще у него будет очень много, да, музыкальный инструмент.
Музыкальный инструмент Вина, который Сарасвати держит в своих руках, обозначая все звуки Шабда, которым она приходится матерью. Цвет ее одежды белый, прозрачная белизна, цвет акаши и будки. Ее имя обозначает течение движения Сарас. В высшем смысле она является активностью в шахте неподвижного Шивы или Брахмана. И снова она игра динамических шахте энергии, манифестирующейся в мире, в пределах и вокруг неподвижного пространства эфира, которое проявляется во время творения с грохочущим звуком хам, а затем покоится как опорная конструкция, в рамках которой течет и двигается весь универсум. С научной точки зрения эфир не имеет того несовершенства.
Стоп. Давайте пока до научной точки зрения, потому что это научная точка зрения столетней давности. Вообще ужасно. Я вот, знаете, тоже ссылаюсь на те или иные сейчас современные достижения науки. Вот пройдет, там, не знаю, пару десятков лет, буду как динозавр звучать. Когда уже откроют там что-нибудь того, о чем я даже понятия не имел. Давайте мы чуть повыше. Итак. Смотрите, дальше, в дальнейшем, Вудров приводит образ богини Сарасвати. Вообще говоря, в этом отношении индусы очень конкретный народ. Их мало удовлетворяет идея. Идея должна всегда воплощаться во что-то зримое, ощущаемое и осознаваемое. То есть, чтобы было проявление высшего. И они действительно, это их сильная сторона, они считают, что высшее и в момент проявления и проявления неразличимы. Поэтому столь почитаемые образы. Допустим, если мы говорим про Сарасвати, то тут же сама философия некой матери всех вед обретает зримое женское воплощение в виде женщины, которая в белой одежде одета и играет на музыкальном инструменте вина. Но надо сказать, что эти все, безусловно, образы, это более поздняя уже придумка. Более поздняя придумка. Но смотрите, какая вещь. Получается, что этот образ является некой иконой. И вам легче осознать смысл этого момента, как бы богини, которая творит мир, через вот кучу аналогий. Что вот Мивина, она на ней играет, так, производит звучание. Каждое, значит, звучание производит все объекты. Вот. И... Но дальше здесь вот еще тоже такая сложность, которая потом только была более детально описано в более поздних текстах. Смотрите, какая вещь получается, что на каком-то уровне Абсолют, который творит Вселенную, его как, собственно, и нет. Потом он проявляется. И мы говорим, единый абсолют. Почему? Потому что он абсолют, и его проявления, вот они. А затем абсолют проявляется как бы в свою женскую ипостась, принципа вечного видоизменения, и в свою мужскую ипостась, принципа вечного постоянства. И вот здесь, с этого момента, друзья, начинается магия семьи. Магия супружества. Маргарит, давай не это, а? Я отвлекаюсь жутко. Значит, магия супружества. Вот отсюда берет начало, знаете, вот расхожая поговорка во многих-многих культурах, что муж и жена это две половинки единого целого. И, то есть, если вы правильно понимаете потенциал, заложенный в супружестве, то, как ни странно, ваша обычная семейная жизнь превращается в очень быструю садхану, или в очень йоговскую практику. Но для этого должны быть верными супругами друг друга. И, а все восходит именно вот к этому уровню, когда единый абсолют предстал своими двумя гранями, диаметрально отличающимися. И в этом смысле, как бы, богиня та же Сарасвати, она выступает как женская ипостась абсолюта, а ее супруг, ну, как правило, Шива. Но иногда бывают разные бога, в зависимости от того, какой вы традиции придерживаетесь. Точнее, чаще бывает не Шива, а чаще бывает Брахма, творец. Хотя, еще раз, это такая запутанная тема. Где-то вы можете встретить упоминание, что Сарасвати это именно жена Шивы. Где-то, что жена Брахмы, где-то, что жена Вишну. Особо этому значения не придавайте, потому что и под Шивой, и под Брахмой, и под Вишну, собственно говоря, подразумевается мужской аспект абсолюта. Какая разница? И вот смотрите, проявленная часть, которая идет через речение, она больше как бы женский аспект. А смысл речения... Это больше мужской объект. Больше мужская часть. Да? И отсюда потом рождаются мантры энергии и мантры сознания. В одних обязательно важно, как звучит. Для мантры сознания переводите на любой язык. И все равно, лишь бы осознание осталось. Вот. И фактически весь этот наш мир и получается как... Нечто статическое, неподвижное, неуничтожимое. Что у нас неподвижное, неуничтожимое? В этом смысле только сознание или смысл. И другая часть, вечно видоизменяющаяся энергия. И поэтому так и важно в мантрах энергии, ну, стараться по мере силы, возможностей произносить мантру так, как она к вам пришла. Но без особой вычурности. А в мантрах сознания, наоборот, смысл. Я просто говорю про вычурность. Вот мне тут попались какие-то, приехали в Индии, там где-то они где-то были, учились чему-то. Да? И вот они сюда приехали и начали мантры как-то чирикать так вот. Чирик-чирик-чирик. Вот что-то такое, знаете, вот вроде бы пытается воспроизвести санскрит, но только к санскриту вообще никакого отношения не имеет. А к ведическому еще больше. Это уже какой-то, ну, новый диалект, который там закрепился в какой-нибудь деревушке в индийской. Они его и повторяют. Конечно, вот здесь самая сложная тема, из-за которой много копий ломалось, ломается и будет ломаться, как правильно произносить мантры. И в каких объемах можно коверкать мантру. Ну, давайте мы на эту тему чуть попозже поговорим. Далее.
Вопрос.
Да.
А значит ли, что человек, владеющий мантрой-йогой, это человек, познавший абсолют?
Ну, смотрите, здесь мантра, мантре рознь.
Ну, вот сейчас мы изучаем, что вак, да, может производить.
Нет, еще раз, да, то есть здесь мантра, мантре рознь. И степень вашего совершенства. вы можете пробудить мантру очень узкую. И в рамках этой мантры полностью обладать могуществом этой мантры. Но шаг влево, шаг вправо, уже все, там не работает. Скажем, вот сейчас все стремятся, любят больше всего на свете, это мантры денег. Ну представьте, вот у вас появилась мантра денег, и вы ее пробудили. Денег, понимаете, куры не клюют. Но это вовсе не значит, что вы приблизились к более высшей составляющей. В конце концов, что такое деньги, друзья? Это суррогат праны. Если у вас есть прана, она всегда обрастет деньгами. Вот плохо, когда праны нет. А что такое прана? Это первоимпульс. Поэтому, как бы, вот есть мантры, которые, вот единый толчок, мантра, да, она разбилась на множество. Вот, вот маленький какой-то кусочек вы могли познать, и более того, даже поставить под контроль. Но это вовсе не значит, что в других кусочках вы, во-первых, того же самого, тем же самым будете обладать, а уж не говоря о том, что на более высоком уровне вы вообще никто. Поэтому в древних ведах риши – это те, которые действительно обладали самым высшим знанием. Знанием чего приобретаешь, знание всего и самым высшим могуществом, из которого все остальное уже вытекает. А в более поздние времена, ну, самые такие интересные, ну, пользующиеся спросом, были мантры такие утилитарные для решения тех или иных жизненных проблем. И вот по этой причине некоторые специалисты, да и не только специалисты, они с сомнением смотрят на Адхарва-веду. Слишком уж она заземлена. Слишком уж там много, ну как вам сказать, мантр, как бы, ну такого уж совсем характера, ну совсем повседневного. Вот. Таким образом, это разные вещи. Разные вещи. Так, еще есть вопросы? Нету вопросов. Далее идем.
С научной точки зрения эфир не имеет того несовершенства, которое мы связываем с материей. Свойством последней является старение, разложение и изнашивание. Но само существование эфира остается неизменным. Именно этот недвижный, неистощимый и прочный эфир является ваджром. Твердым, непоколебимым, вечным и неистощимым ваджром. Статичной манифестации статичного брахмана, в котором динамический брахман в виде сарасвати течет и передвигается. Первое является пустотой пространства, шуньят, в которой происходит все движения. Так же как в брахманизме акаша перетекает в концепцию чидакаши, в северном буддийском манизме это эфирная шунья, шуньята стомпанит, выступает в роли абсолюта, который за пределами всяческих категорий. Смотри, Дэмчон Тантру, опубликованный в 7-м томе моих тантрических текстов относительно стомпани.
Так, давайте, достаточно, здесь уже и так много чего можно сказать. Ну, еще раз начнем. С научной точки зрения. В каком году издалась книжка? Это было что-то там, не помню, начало 20 века. Значит, начало 20 века. Итак, друзья, это как раз время, когда был целый всплеск научных открытий, в первую очередь в физике. Действительно, в классической физике была такая гипотеза о существовании так называемого эфира. Некого такого, знаете, пространства, некого такого твердого пространства, не твердого, а неподвижного пространства, а все планеты, объекты, явления как-то в этом пространстве себя ведут. Более того, ну, другой пример, вот вы берете там, не знаю, там какой-нибудь прибор, да, откачиваете воздух. Воздуха нет, но объем остался. Что внутри? Пространство, мы говорим. Или эфир. Вот, кстати сказать, радиоэфир, телеэфир и так далее, слово берет своими смысловыми корнями именно в эту эпоху. Считалось, что действительно по эфиру как-то там все распространяется. Но потом поставили ряд физических экспериментов и схватились за голову. Почему? Потому что вся концепция о неподвижном эфире вдруг рухнула. Он просто экспериментально не обнаруживался. И один из самых, может быть, таких фундаментальных, таких потрясающих основы выводов был получен о том, что как если бы эфира вообще не было. В результате, друзья, родилась, во-первых, теория относительности Эйнштейна, или частная теория относительности. Ну, а также там дальнейшие размышления, потом все-таки вот эта вот такая встряска мозгов, вероятно, способствовала возникновению квантовой механики. То есть, поэтому физика на самом деле делится на классическую физику и как бы современную физику, составные части которой это квантовая механика и теория относительности, все, что связано вот с этим пространством и временем. Выяснилось, ну, эксперимент поставили такой, что если есть неподвижный эфир, представьте, да, то вы светите фонариком, то у вас по этому неподвижному эфиру свет как-то движется. А если вы посветили фонариком и бежите в ту же сторону, в какую посветили, то по определению скорость света относительно вас должна быть меньше. Ну, как бы вы его догоняете. Наоборот, если вы посветили себе назад и убегаете, то скорость должна быть больше. Вот подобно тому, как если вы идете и на ходу кидаете яблоко вперед, то, казалось бы, ну, с точки зрения неподвижного человека, в одном случае это одна картина, а если кидаете яблоко назад, в другом случае. И вдруг к ужасу ученые обнаружили, что скорость света не зависит от того, куда светить, вперед или назад. Скорость света как была, так и остается 30 тысяч километров в секунду. Долго думали, что ошибка в эксперименте. Долго вообще не могли понять, что в голове не укладывалось, как такое может быть. Очень долго над этим размышляли, и ну, сейчас вот больше известна фигура Альберта Эйнштейна, он как бы стал таким, знаете, символом, знаменем науки, да? Но вы понимаете, Эйнштейн не на пустом месте, достаточно много других было соратников, с кем они разговаривали, дискутировали, ну их имена меньше известны. Так вот, во-первых, пришлось отказаться от концепции неподвижного эфира, а во-вторых, чтобы объяснить этот совершенно не поддающийся объяснению парадокс, пришлось отказаться от нашего понятия времени, что время течет везде одинаково. Только лишь отказавшись от этого, хоть какой-то результат можно было получить. И вот в первую очередь Эйнштейну это предписывают, что такого понятия, как эфир, на который здесь Вудров ссылается, уже по современным научным воззрениям просто его нет. Поэтому и все остальные аналогии опять же подвисают в воздухе. Вот еще раз говорю, почему мне страшно иногда приводить примеры из моей там научной биографии, да, или там из бизнес-биографии. Пройдет лет 20-30, и ты будешь дураком выглядеть. Вот. Значит, но поэтому, если мы выбросим все, что связано с научной точкой зрения, и вот с этими аналогиями, то все остальное достаточно интересно у Вудрофа. Вообще, друзья, я вам рекомендую. Вы все, если вы изучаете йогу, вы должны быть культурными людьми. Вы должны время от времени почитывать какие-нибудь научно-популярные книжки, журналы, программы смотреть, фильмы какие-нибудь, ну, которые будут фактически расширять ваш горизонт. Вы знаете, вот сейчас уже как-то не так было, а вот несколько лет назад, я помню, был до того неприятно удивлен, общаясь с некоторыми, как говорится, выходцами из Индии, у которых отсутствовали даже элементарные знания. Ну, в плане того, что ты так пытаешься найти сверхзнания, а там тебе такое мракобесие прет. И ты выясняешь, что, ну да, где-то он там учился в своей деревне, там какую-то школу он там посещал, но это совсем из другой области. Вот, и если вы хотите разобраться в высшей теории йоги, помните, что она не менее интересна и сложна, чем, скажем, современная физика, объясняющая происхождение Вселенной. Более того, если вы начнете посматривать эти передачи, почитывать эти книги, вот журнал есть такой великолепный, называется Scientific American, у нас он издается под названием «В мире науки», там достаточно простым, понятным языком, иногда очень сложные концепции обсуждают. И стоит он относительно недорого, да, сейчас вот стал он издаваться. Я очень рекомендую, ну, почитывайте, полистывайте. Вот. Вы помните, что йога не подменяет собой науку. Хотя бы по той простой причине, что наука устаревает. Прошло 100 лет, да, вот то, что считалось научным фактом о наличии эфира, опа, а сейчас это подвисла концепция в воздухе. Значит, ну дальше мы идем. Но фактически, с другой стороны, некая аналогия между понятием некого пространства эфира и чем-то неподвижным или принципом сознания, она очень заманчивая. Ну, действительно, можно... Вот, представьте, вам надо что-то достаточно абстрактное сказать, и вы говорите, да, весь этот мир изменений. Вот, вчера там было, вот смотрите, за окном пустое здание, а сейчас вон кран башенный, построил уже бог знает сколько этажей. Пройдет какое-то время, и снесут это все, потому что уже вот такие небоскребы нигде не строят, а все живут в маленьких домах, да, одноэтажных. Вот, и можно сказать, что этот мир полон изменений, но что стабильно? И, конечно, так и чешется язык сказать, но ведь пространство, в котором это происходит, стабильное. Ну и тут тоже, друзья, очень тяжелая вещь с пространством. Ну, опять же, из той же современной физики идет. Мы не можем сказать об однородности пространства. Да и потом, концепция вечного видоизменения, она выше, чем понятие пространства. Собственно говоря, уровень пространства или сама концепция пространства считается возникла после творения разума. Из этого, кстати сказать, я всегда повторяю очень странный вывод из древних индийских текстов следует, что о возможности существования разума вне пространства. Золотая мечта всех фантастов переноситься на расстояние, телепортация, да? Разум переносится. Все, никаких ограничений нет. Вот. И поэтому эту... Но идея очень заманчивая. Ее очень долго эксплуатировали. В особенности преуспели в этом в буддизме. Вы помните, что идея пустоты, шуньяты, это такая любимая тема для многих представителей, в том числе и тантрического буддизма, так, знаете, по-философски поразмышлять о пустоте, о пространстве, что есть все пустота, есть пространство и так далее. Действительно, некий такой ряд аналогий рождается, но вы помните, любая аналогия всего лишь аналогия. Слушайте, прикройте там дверь, кто там разговаривает? Нет, вот. Любая аналогия всего лишь аналогия. И поэтому, ну, достаточно странно, допустим, мне иногда слышать некоторых не совсем разобравшихся последователей тантрического буддизма, которые меня начинают там говорить, что вообще ничего нет. Есть пространство и игра пространства, что все из пространства рождается, из пространства уходит. Вот еще раз, с точки зрения более... древней философии вед – это детский лепет. Просто детский лепет. Он хороший для там, пастухов объяснить, да, чтобы вот у них концепция была. Но уже мало-мальски люди, задающиеся вопросами, уже перестает состыковываться вся эта вещь. И это вовсе не значит, что как бы, мы не можем говорить, что, скажем, первопричина не может проявляться через пространство. Нет, она может проявляться. Вы помните, в момент проявления... Нет разницы между сутью и формой, через какое проявляется. Поэтому все практики того же тантрического буддизма, которые заточены на познание пустотности, с явно выраженной акцентом на, ну, как под пустотностью, пустотность пространства, они работают. Они работают до сих пор в Тибете, и совершенно чудесные там светопредставления время от времени кто-нибудь устраивает. То есть там вот эти вот всякие галло, радуги, в общем, вся вот эта вот, вот такая знаковая символика успешности прохождения практики, каждодневная рутина, если так можно позволить, да? Но, друзья, это всего лишь знаки, суть куда как сложнее. Поэтому среди, в том числе и буддистов, есть, безусловно, люди, ну, это самого высокого уровня ламы и самого высокого уровня последователей, которые понимают, что любая аналогия – это всего лишь толчок разума. Но, к сожалению, на одного такого понимающего я встречал сотни, если не тысячи, абсолютных, как вам сказать, в этом отношении людей, повторяющих чужие слова, не понимая, что они говорят. У них нет понятия высшего «я», у них нет понятия первопричины творения, у них в лучшем случае таковость бытия. Но это уже неплохо. Вот. А о том, что вот это первый импульс, там мало что сказано. Поэтому, к сожалению, я наблюдаю такую тенденцию. Или к радости. Люди, прошедшие аксиоматику у нас в открытом йога-университете, прекрасно разбираются в тантрическом буддизме и буддизме вообще. И наоборот, люди, не знающие аксиоматику, даже не разбираются в том, что у них там есть. И это печально, потому что все-таки наследие тантрического буддизма – это величайший пласт культуры. И вот Вудров здесь сослался на, соответственно, ну, в частности, тибетские тантры. Надо сказать, что он достаточно плотно интересовался Тибетом, тибетскими тантрами. Известно, что он общался по самому широкому кругу вопросов, там они как-то взаимодействовали с Эвансом Венцем. Это человек, который впервые, можно сказать, для западного человека перевел так называемую тибетскую книгу мертвых. «Шесть йог Наропы», вот книгу о Миларепе. И вообще оставил очень большой вклад в изучение Тибета, изучение тантрического буддизма. Еще раз, запомните это имя, Эванс Венс. Значит, некоторые его даже считают Вудрофом от Тибета, понимаете, да? То есть как Вудроф впервые глаза раскрыл западному человеку на все то многообразие Индии, индийского наследия, так и Эванс Венс дал импульс такого интереса к вот этим тибетским текстам, который вот до сих пор длится. И, собственно, даже тому фактору, что так популярен стал буддизм на Западе, точнее, вот ламаизм, как он назывался, или тантрический буддизм, мы обязаны во многом Эвансу Венсу. Так, ну, давайте дальше, вот с места, где мы остановились.
Сарасвати, динамический брахман, вместе со своим супругом, статичным брахманом в виде брахмы, опираются на хамса, которая не является материальной птицей, но естественным наименованием жизненной функции, проявляющейся как выдох, хам и вдох, сад, дыхание, прана, биджа, во всех дышащих созданиях, пране. Опять же, она является божественной в аспекте мудрости и учености, поскольку она – Матерь Вед, то есть всех знаний, касающихся Брахмана и Вселенной. Она – речь, из которой они рождаются, и она существует в том, что порождается ее великим ломом – Маха-йони. Стало быть, не напрасно человек преклоняется в Ах или Сарасвати как высшей силе.
Значит, друзья, вот здесь, смотрите, опять же, Вудров сослался на другую очень известную мантру. Она звучит как хамса. А иногда вот, либо хамса, а иногда хамса х с придыханием. А иногда в обратной последовательности как соухам. Вы встретите во многих йоговских текстах, ну, часто она встречается. В то же самое время хамса это как бы название лебедя, символа высочайшей души. Вот такой высочайший, как бы, ну, учитель, как Рамакришна имел титул Парамахамса, то есть высший хамса. И почему хамса? Почему лебедь, да? Дело в том, что есть вид птиц, я забыл, как они там называются по-научному, которые отличаются одной очень удивительной способностью. Они способны летать на высотах совершенно, ну, потрясающих воображения. То есть вообще удивительно, как они там вообще летают. Высоко поднимаются. И вот здесь такая же аналогия человека, который в своем духовном таком прозрении поднялся на высочайшие высоты. Но вернемся мы к мантре хамса. И как бы выдох хам со вдохом са. Действительно, если прислушаться к своему дыханию, то известная аналогия со звуками есть. Итак, выдыхаем и потом вдыхаем. Символика того, что баланс крайностей, баланс противоположностей и в то же самое время некая биджа-мантра праны, получающие праны, которую получают люди через дыхание для дышащих существ. Но интересно здесь в дальнейшем. Так, сейчас. Да, и вот смотрите дальше. И получается, что для того, подобно тому, чтобы родился ребенок, нужны мама и папа. Или так уж совсем, если с физиологической точки зрения, папа должен поместить свое семя в йони мамы или в женский детородный орган. И только после этого рождается новый человек. Вот подобно этому и мир как бы творится от соединения семени сознания как бы с оболочкой энергии. И только лишь когда они вместе, вот, ну как бы, есть творчество, да, есть творение. В дальнейшем мы коснемся магии мантр, ну давайте чуть попозже. Вопросы есть? Да, прошу.
Вот по мантре, которая Сохам, ее да. А как ее практически можно использовать в связи с пранаямой? И можно ли вообще?
Да, значит, смотрите. Есть очень хорошее упражнение из пранаяма-йоги. Когда вы принимаете устойчивую позу или асану, скажем, что-нибудь вроде того, как я сейчас сижу под себя, значит, ножки поджав. Главное, чтобы спина, шея и голова были выпрямлены вдоль прямой линии, чтобы ничего не мешало. И вы начинаете свое сознание, внимание направлять на звук, который вы производите при дыхании. То есть вы прислушиваетесь вот к этому звучанию вдоха и выдоха, при этом подсчитывая количество раз. Совершенно замечательнейшее упражнение для тех из вас, кто никогда не занимался пранаяма-йогой и хочет сделать хотя бы первые шаги. Уединитесь, где вы, вам никто не мешал, там комары не кусали, там никто не кричал. И просто спокойно сидите, прислушиваясь к этому звучанию и подсчитывая количество раз, сколько вы услышали это звучание. Начните, скажем, с 10 раз и постепенно можете довести это количество до какого-то объема, ну, приемлемого по времени. Наблюдается совершенно парадоксальный эффект. Во-первых, у вас возникает, знаете, соответствие имени и формы, то есть сути и проявлений. С одной стороны, вы слышите звук вдыхания, выдыхания, с другой стороны, он у вас начинает ассоциироваться с дыхательными движениями. А если вы все правильно сделали, то вы будете чувствовать некие жизненные силы после такого упражнения и интуитивно выйдете на ощущение праны. Родится такая связь.
Связка. Это как свара-йога, да?
Что?
Связка с свара-йогой.
Нет, свара-йога несколько другой раздел. Свара-йога это как раз, когда вы оцениваете в первую очередь, через какую ноздрю у вас идет дыхание. Вот, к сожалению, друзья, я прочитал семинар по свара-йоге, очень редкой йоге, а и его запись потеряли. Ну, по-нашему, знаете, по-русски. Знаете, два шарика, один сломал, другой потерял под колпаком. Вот. К сожалению, я просто не могу сослаться на эту йогу, потому что когда у меня очередь дойдет повторять то, что я уже читал, я не знаю. Да. Так вот, в свара-йоге там несколько другой акцент. Здесь просто акцент на слышание и спокойное дыхание. Свара же йога начинается на следующем этапе. Ну, то есть, как бы более продвинутый уровень, когда уже вы с этим более или менее совладали.
Спасибо.
Так, да, прошу.
А что это за материя, которую нарекают?
Еще раз?
Это что за материя, которая имя дает?
Материя, которая...
Ну да, ну то есть вы говорите, что ты познаешь, что-то нарекаешь, и этому даешь имя. Что это?
Нет, еще раз, друзья, вот в этом-то и магия и заключается, что нарекая, творишь. Не было ничего. Протяя о том, что помыслил. Непонятно? Не переживайте. Я больше чем уверен, что большей части прогрессивного человечества это также непонятно.